Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион. За режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях Владимир Солдатенко из Краснодара. Он представляет Российскую церковь христиан веры евангельской в Вифании. Я приветствую тебя, дорогой брат, в нашей студии.
Добрый день.
У нас есть традиция, наша передача обычно наполнена свидетельствами о силе Господа нашего Иисуса Христа, о проявлении этой силы в жизни обычно вот людей, в прошлом судимых за различные преступления. Я знаю, что и в твоей жизни тоже был такой тяжелый период, и я хотел бы, чтобы ты поделился и рассказал нашим слушателям о том, как ты сделал главный выбор в своей жизни.
Свой выбор я сделал, когда мне было 24 года. Я тогда находился в местах лишения свободы, мне сейчас 38 лет. За свою жизнь я провел в тюрьмах, лагерях 11,5 лет. За это время проехал 9 тюрем и 9 лагерей. Где сидел, где проездом. Если, так можно сказать, удалось посидеть на трех малолетках. Это в Белореченске, в Краснодарском крае, в Майкопе и в Грозненской воспитательной колонии. Родился я в нормальной, можно сказать, рабочей крестьянской семье. И мать моя, и отец, они были пахарями. Дедушка и бабушка были интеллигентами. Учительница, писателем дед был. Моя родная сестра, она учитель в школе сейчас, все с высшим образованием. Вот. А моя судьба, она начиналась тоже все нормально. Я был подростком, до 14 лет жил с отцом и с матерью. Потом вдруг что-то стало изменяться в моей жизни. Появился у меня друг, который убегал из дома, и я вместе с ним стал периодически исчезать. Просто ради романтики. В это время мы, когда не ночевали дома, слонялись по улицам, жили на чердаках, в подвалах. Потом стали заниматься, так сказать, преступным промыслом, залазили по ларькам, по машинам, стали угонять машины. И вот дальше больше, пока нас не задержала милиция. Вот отсюда все началось. Отсюда начался отсчет срока моего. Первый раз мне дали 1,5 года, потом мне дали 4 года, опять по малолетке второй раз я попал. Последний срок мне дали 6 лет, и все 40 я отбывал от звонка до звонка. Ни по УДО не освобождался, но, в общем, так получалось у меня всегда. Перед тем, вот как мне дали 6 лет, у меня произошел в жизни такой достаточно серьезный случай, который серьезно меня потряс. До этого, ну, жизнь в тюрьме, она не из легких. И те люди, которые побывали в тюрьме, сейчас находятся, они и сами это прекрасно знают. Но я по себе был сам человек такой неспокойный, неординарный, непредсказуемый, импульсивный. Жизнь у меня гладко не протекала. Вот можно в тюрьме просидеть, есть такое выражение, под бушлатом, весь срок просидеть под бушлатом. Но у меня не такая жизнь была. Мне нужно, я был как бы любил творить все новое, что в тюрьме можно, что как бы голь на выдумке хитра. Тогда были совсем другие условия содержания, и за разную мелочь можно было угодить в карцер. и по карцерам сидел. Первый мой карцер, меня посадили там в 14 лет, в тюрьме 15 исполнилось, в зоне 16 мне исполнилось. Был такой момент, что я, когда освобождался уже из колонии с Белореченской, перед концом срока мы со своим приятелем там в зоне обворовали прачку, меня чуть не посадили, чуть не добавили мне срок. Но, слава богу, вот все обошлось, я освободился. А когда я освободился второй раз из колонии усиленного режима, мне был 21 год, мы с двумя подельниками совершили преступление, забрали деньги у кассира. Забрали деньги, достаточно большую сумму, по тем временам 4000 еще червонцами ленинскими. Это была, ну, достаточно солидная сумма. Мы скрылись с места преступления, переоделись, там недалеко жил подельник от этого места, мы переоделись, вышли на остановку и стали ловить автомобиль. Когда мы остановили автомобиль, сели уже в него, на встречу нам выехал из переулка милицейский УАЗик, в нем сидела потерпевшая, опергруппа, и эта потерпевшая нас, она узнала через со своей машины, она увидела нас в этом легковом автомобиле, закричала, что это они, которые меня ограбили, нам перекрыли дорогу, всех вывели, меня последнего, заставили положить руки на капот этого москвича. И оперативник, который выводил меня из этой машины, он мне так шатал из стороны в сторону, приставил табельный пистолет Макарова к затылку, потом переставил его под левое ухо, а мои руки лежали на капоте машины. И внезапно он нажал на курок, произошел выстрел. Пуля попала мне под мочку левого уха и вылетела из левого глаза вместе с глазом. Пробила фару милицейского УАЗика и застряла в машине. Я получил невероятный шок, невероятную травму. Такое впечатление было, что меня как будто ломом по затылку ударили за все силы. Я увидел, что кровь с меня хлынула сразу с двух отверстий. Меня кинуло на асфальт, и, в общем, этот милиционер меня подхватил под руки, посадил же в эту машину, и мы поехали с ним в больницу. Добрались до одной больницы, потом перевезли в другую больницу. И, в общем, я остался живой, благодаря счастливой случайности. Перед этим я почему-то обратился к Пресвятой Матери Богородице. Это то, что я умел на тот момент, меня так научила моя мать. Я не знал, что разные конфессии существуют, какой он из себя Бог, я его еще не представлял, не знал. Вот, как мог, так и молился. Но, знаете, Богу нужно сердце наше. И когда меня отвезли в больницу, сделали операции, там несколько операций сделали, и через два дня меня в процессе вот этого следствия, которое началось, меня забрали из больницы, не принимали меня ни КПЗ в таком состоянии, у меня на лице был сплошной синяк, вся голова забинтована, в общем, ни следственный изолятор не принимал, отправили меня в колонию, где была больница, правдами-неправдами, потому что это факт применения оружия был достаточно серьезный на тот момент. Еще только началась перестройка тогда, еще был как бы коммунистический режим.
Это какой был год?
Это был 89-й год, город Краснодар. И я оказался снова на нарах, в таком состоянии. Тяжело, конечно, было, я был в недоумении, в отчаянии. Но по своему характеру я был оптимистом, поэтому этот период своей жизни я пережил. В камерах все время меня держали, находился. Пока суд доделал, мне дали 6 лет. Вот по этой статье мне дали 6 лет. Сначала разбой вооруженный квалифицировали, потом изменили на грабеж. И вот по этой статье за грабеж мне дали почти потолок. Она до 7 идет, мне 6 лет еще дали. Конечно, мне было обидно, и в этом преступлении я выполнял не самую главную роль. В общем-то, ну, если так рассуждать. Но срок я свой этот отсидел. 4 года в камерах был в психиатрической больнице, меня отправляли. Но насмотрелся очень много за этот срок. Этот срок был крайне тяжелый. Видел очень много вещей, видел трупы в камерах, видел полумертвых людей, избитых, больных, немощных, всяких. И сам недалеко от них ушел. Но как-то так получилось, что я стал интересоваться в камере, стал интересоваться сверхъестественными вещами. Я стал размышлять вообще о жизни, о своей, как я докатился до такой жизни. Вот с этого момента я стал размышлять. Тот человек, который сидел в камерах, ему понятно, что там нечем заняться, в общем-то. Там или люди в себя уходят, есть некоторые люди, которые в петлю лезут, кто на кормушку бросается, там, ну, по-разному у людей проявляются их эмоции, кто на шконке лежит там, под бушлатом, кто наводит движение там, с администрацией, кто играет, кто чифер валит, там, ну, у всех все по-разному происходит, весь этот процесс. Но всему этому я научился, и ничего хорошего я не обнаружил в тюрьме. Уже ничем меня нельзя было удивить. В тюрьме настолько, 14 лет я сидел с авторитетами в карцерах, когда был малолеткой, вот, с фраерами, и знаю принцип воровской идеи, но ничего совершенного, вот это слово, будет правильно, грамотно, я не нашел. До совершенства тюрьма не доводит. И со старыми людьми разговаривал, которые уже по 25, по 30 лет просидели, деды, ничего хорошего в тюрьме не обнаружил. Это я за себя рассказываю. Тогда я стал искать совершенно что-то из области невероятного. Меня стал интриговать этот вопрос. Почему я все время сижу? Почему у меня бег по одному и тому же кругу? Почему я, вот как в том фильме, украл, выпил, тюрьма? Ну, я не особенный был там алкоголик. Пробовал наркотики. Ну, как кто не пробует их? Вот из такого контингента люди все пробуют. И выпивку, и наркотики, и все эти вещи я ношу там. Ну, все, что можно было. И эфедрин, и мак, и все, что можно было, все я перепробовал, но ни к чему не привязался. Но мне очень интересно стало. Я стал задуматься, почему я все время сижу в тюрьме? Почему я вот гнию на этих нарах? И люди, которые сидят в тюрьме, они тоже понимают, что умные в тюрьме не сидят. Умные на свободе. Вот, значит, в тюрьме дураки сидят. Мне это просто интриговать. Почему меня расстреливают посреди улицы? Ну, понятно, что я совершил преступление, но я сижу, я срок отбываю. Меня фактически оставили без глаза и инвалид, в общем-то, так, по большому счету, да? Я стал думать, размышлять на эту тему, стал заниматься колдовством в тюрьме. У меня стало получаться некоторые сверхъестественные вещи. Сокамерники в ужас приходили, волосы шевелились до такой степени. Перед этим меня кто-то спросил, кто вот правит в тюрьме, Бог или дьявол? Я как бы навскидку ответил, что дьявол. Потому что, ну, что бы Богу делать в тюрьме? С какой стати? И я не ошибся. Тогда я еще не знал Бога, не открывал Библии, не читал, но я ответил правильно. Почему? Потому что потом уже в Библии, когда я стал изучать Слово Божие, вникать в себя, в учение, я обнаружил, что в Библии написано, что злачные места земли наполнились насилием. Все злачные места земли. Там есть такое место в Библии, в Псалмах. Вот. И это злачное место земли. В общем-то, там, где собраны люди, которые несут ответственность за свои грехи, за свои деяния. Я знаю, что есть люди, которых подставили, которые, может быть, сидят ни за что, в тюрьмах они есть, однозначно. Я встречал таких людей и немало. Но больше там, гораздо больше людей, которые сидят за что-то. И каждый знает себя, каждый знает то, за что он там сидит. Потом, когда я стал восточное единоборство, философию все изучил, занимался спортом там в тюрьме, ну, все, что можно было как-то сгладить свой образ жизни тюремный, я пытался чем-то заниматься. И ни до чего не достиг. Абсолютно ни до чего не достиг. И в один прекрасный момент, когда меня уже перевели в зону строгого режима, я опять сидел в помещении камерного типа, я своими словами стал взывать к Богу. Я до этого обращался к Богу, до этого обращался своими словами, все. Но здесь почему-то я стал пытаться молиться Ему, и ко мне как будто рука Божья, как будто Божий промысел. Каким-то образом стали попадать журналы на религиозную тему, Новый Завет в камеру. Я стал изучать его, мне никто не проповедовал.
Я хотел бы предложить тебе, брат, на некоторое время прерваться, чтобы мы послушали песню, которая как раз вот и говорит о том, насколько сердце человеческое измучено в тюрьме, когда оно живет без Бога. Как бы вот эту часть твоей жизни мы подытожим, вот, а потом мы вернемся к нашим радиослушателям.
Мой Бог, я в заливе грехов, я тону и кричу, погибаю, а вокруг даже нет берегов, к Как сюда я заплыл, сам не знаю. А вокруг даже нет берегов. Как сюда я заплыл, сам не знаю. Ох, уплыл я, Господь, далеко от тебя. Дьявол крепко вцепился за ноги. Хочет смерти моей, на дно тянет меня. Говорит, да не нужен ты Богу. Хочет смерти моей, на дно тянет меня. Говорит, да не нужен ты Богу. Я кричу, отцепись, сатана. Да я грешен, но я не пропавший. Боже вечный, спаси ты меня. Сильно каюсь, я грешник упавший. Боже вечный, спаси ты меня. Сильно каюсь, я грешник упавший. Я упал, но я верю, ты в силе поднять. Жизнь свою отдаю в твои руки. Мой Господь, я ошибся опять. Плоть моя доставляет мне муки. Мой Господь, я ошибся опять. Плоть моя доставляет мне муки. Боже мой, горе мне, погибаю во тьме. Возвратиться к родному порогу. Дух живет в моем теле, как будто в тюрьме. А он хочет домой, хочет к Богу. Дух живет в моем теле, как будто в тюрьме. А он хочет домой, хочет к Богу.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат Владимир Солдатенко из Краснодара. Итак, я хочу предложить тебе продолжить твой рассказ. Ты сказал, что уже пришло время, когда ты впервые увидел Новый Завет.
Да. Я лежал на нарах, камера была маленькая, 1.5 на 2. Шла перестройка, шла борьба за власть там в Москве. Это вот эти вот 92-й, 93-й был, 94-й, вот эти вот года. Шла борьба там за власть. И, естественно, в зонах тоже творилось невероятные вещи, невообразимые. Я тогда сидел на нарах и читал Новый Завет. И передо мной стояла цель. Изменить каким-то образом свою жизнь. Не сидеть больше в тюрьме. Потому что тюрьма мне надоела. Но как это было сделать, я не знал. Новый Завет мне тяжело давался. Мне никто не проповедовал. И никто не приходил с благой вестью для меня. Никто не наставлял меня вот на путь истины библейской. Я сам самостоятельно вникал в то, что было написано. Мне было тяжело. Тянуло в сон. Многие вещи были непонятны. Там, где было написано 13 глава к римлянам, что начальник есть Божий слуга, я категорично с этим не мог согласиться. И с многими вещами, в которых было написано в Новом Завете, я был не согласен. Но у меня была своя логика. Я считал, что, ну, возможно, это люди написали. Мы отставим это пока в сторону, что мне непонятно. Будем читать то, что мне понятно. Молился со своими словами. И один раз ко мне подошел сотрудник, контролер. И он оказался верующий из адвентистов седьмого дня. И вот он задал мне несколько вопросов, спросил, сокамерники сказали, что я верующий уже. Хотя верующим я себя не считал на тот момент. Я только исследовал Новый Завет и своими словами, как мог, молился Богу. Я не считал себя за верующего. Я не принадлежал никакой ни конфессии, ни к общине. Я, кроме православия, ничего не знал абсолютно. Ну, он задавал мне некоторые вопросы, говорил короткие фразы на библейскую тематику и уходил. Не задерживался возле меня долго. Вот 2-3 раза он ко мне подходил, все, и потом он исчез. Но для меня это уже было каким-то подкреплением. Я очень хорошо помню, когда я читал Новый Завет, Бог в моем сердце записал такие слова. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Эти слова, они потрясли меня. Настолько ярко они были, как будто бы гром с неба прогремел. мне действительно нужна была такая платформа в жизни, такой фундамент. Меня и друзья предавали. И когда я попадал в тюрьму, с одними воровал, друзья не приезжали потом. Я сидел в тюрьме, я сидел, отбывал срок, никто ко мне не приехал, как бы, как говорится, сигареты не передал. Вот. Ну, всякие вещи бывали. Единственное, кто ко мне всегда хорошо относился и предан мне был, это моя мама родная. Она тоже уверовала и тоже стала христианкой. И мы с ней ходим, посещаем в одну церковь.
Когда она уверовала?
А мы с ней практически в одно время уверовали.
А, то есть не до того она.
Да, она, да, мы практически, я в тюрьме уверовал, она на свободе уверовала. Вот какой-то промысел. Но, между прочим, мы с ней в один день не родились. Вот у нас не очень такая тонкая, прочная связь духовная такая вот с мамой с моей. Мы очень чутки друг к другу. Она всегда, она никогда меня не бросала. Всегда, когда я находился в местах лишения свободы, она всегда ко мне приезжала. Всегда, где бы я ни находился, где бы, куда бы ни забросила меня судьба, она всегда привозила мне передачи, она всегда мне писала письма, она всегда меня поддерживала, она всегда протягивала мне руку помощи. Никогда не бросила. Вот. И когда потом я вышел из камеры вот из этой, мне пригласили в молитвенную комнату в зоне. Предложили прийти, говорят, там приезжают верующие, собираются верующие, вот, из состава заключенных. Я стал посещать эту комнату молитвенную. Там были адвентисты, когда приезжали, адвентисты сегодня.
Я хотел задать вопрос, это где происходит? Какое...
Это город Апшеронск, Пятерка, Краснодарского края. Строгий режим.
Да, нашим слушателям всегда интересно знать конкретную привязку к времени, к месту, чтобы более живая такая была наша программа.
Итак... Хорошо. Я стал посещать эту комнату молитвенную, и Бог начал работать со мной. Я продолжал читать Библию, продолжал находить там интересные для себя места в Библии, жизненно важные и необходимые мне. И передо мной постепенно стал приходить выбор вот в мою жизнь. Постепенно я стал как бы останавливаться перед выбором. Мне что я выберу в своей жизни? Бога выберу я или буду продолжать жить вот такой мирской жизнью, какой я жил вот до этого момента?
Ты имеешь в виду выбор между тем поступать так, как ты уже прочитал в Библии, либо так, как ты поступал до этого? Вот такой, наверное, выбор, да?
Совершенно верно. Совершенно верно. Либо мне в миру оставаться и быть, грешить опять, и жить теми же самыми интересами, которыми я жил до того, как я стал читать Библию. Или же мне верить прочитанному и поступать в соответствии с написанным.
А интересно мне задать тебе такой вопрос хочется. Скажи, а как ты воспринимал Библию, вот всё-таки как что-то человеческое, или все-таки было что-то в этой книге, что говорило тебе, или что-то внутри тебя было, то, что говорило тебе, что это не человеками написанная книга?
И, естественно, вот это меня больше всего и привлекло. Из того всего сверхъестественного, что попадало в поле моего зрения в жизни, до Слова Божьего, до Евангелия, до Нового Завета, я замечал, что оно не несет в себе объективный источник истины. Я не находил в нем совершенства. Я находил однобокость, находил какую-то ловушку. Но когда я стал исследовать Слово Божье, я обнаружил, что здесь есть места, которые мне просто непонятны, но они без подвоха. А все остальное место, все остальное Слово Божье, оно действительно написано было людьми, которыми двигал Господь. Я это увидел, я это чувствовал на подсознательном уровне, я это сердцем чувствовал, фибрами своей души я это ощущал. В ней не было лжи. Я это обнаружил, потому что душа человеческая, она очень чуткая. И когда я это обнаружил, для меня, для человека, для зэка, для такого махрового, который уже Крым и Рым прошел, который с самого малолетства сидит, меня трудно было обмануть. Ну, и ничему нельзя было удивить. Но в этом... я искал совершенство, я искал истину. Мне действительно нужно было то, с помощью чего бы я постоянно жил на свободе, чтобы я стал другим, новым человеком. Мне нужно было измениться. Мир меня, который окружал, он не смог меня изменить. Начальники, они не могли меня изменить. Меня даже собственные родители, они не могли изменить. Никто меня уже не мог изменить. Но когда я начал читать Слово Божие, исследовать, я понял, что я попал в точку, что я зацепился именно за то, что поможет мне стать другим человеком.
Ты знаешь, я слушаю твой рассказ, просто я вспоминаю себя тоже в это время, просто буквально под каждым твоим словом я готов расписаться, что как тот бесноватый, которого связывали, там описано в Евангелии, и что с ним только не делали, но он все равно разрывал путы, и никто его не мог, так сказать, вот успокоить. Такие вот, наверное, много было все-таки, много нас таких еще в этой студии расскажут свои свидетельства. Итак, извини, что я тебя перебил, Владимир. Продолжи свой рассказ. Вот уже община у вас существует, да?
Да.
Вот интересно про общину.
Вот, вот я расскажу сейчас, дальше будет еще интереснее. Про общину. Вот моя жизнь в колонии, в общине верующих. Дело в том, что меня никто туда насильно не тянул. Мне просто показали, что там есть община. Но я нуждался, что я нуждался в общении людей, таких же, как и я сам. И я стал посещать эту общину, но в Божьих планах было поместить меня в другую общину. Потому что у Бога были на меня свои определенные цели и планы. Это как я понимаю, как мне это было открыто. Чудесным образом меня перевели в другую зону. Это на двойку в поселке Двубратском. Там, где была еще сильнее община, еще больше, еще фундаментальнее. Там преподавалось крещение, там преподавалось хлебопреломление. И там я пробыл фактически год в этой общине. Там, значит, я принял крещение. Я исследовал Слово Божье, приезжал пастор, который из евангельских христиан, который постоянно преподавал здравое учение.
Это кто?
Это Савченко Анатолий Михайлович, с Горячего Ключа, с города Горячего Ключа. У него 15 детей, очень известная личность в Краснодарском крае. Вот, он, значит, вынес все гонения, пережил еще во времена социалистического строя. Его чудом только не посадили за его веру. И всех детей вырастил. И, слава Богу, сейчас пастор церкви и продолжает посещать колонию, которая находится в поселке Двубратском на сегодняшний день. Он уже лет 15 туда ездит. И очень много людей, которых он вывел вот из такого тупика жизненного и темницы. Я оставался в этой общине среди верующих. Каждый день мы разбирали Слово Божье, мы собирались вместе, мы молились, мы пели псалмы, мы искали вместе Бога. Между нами были, естественно, разногласия. Мы изучали Слово Божье. Кому-то так открывалось, кому-то по-другому открывалось. Вот. И люди освобождались и приходили в церковь. Освобождались, приходили в церковь. Это очень важно. Это очень важно. Я тогда еще это понял, что лицемерам надо делать выбор, и если его делать, то быть мужчиной в своих решениях. Быть мужчиной в своих решениях, делая выбор в сторону Бога, оставаться в нем. Оставаться. Не склоняться ни вправо, ни влево. Держаться за Христа. Смотреть все время на Него. Не смотреть под ноги себе, не смотреть по сторонам, не смотреть в сторону мира, который развращает, из которого уже Бог вывел. А оставаться во Христе, оставаться в церкви. Я это понял, я это усвоил. И когда я находился последние месяцы уже в колонии, я услышал наставление пастора. Он говорит: вы молитесь заранее. Те, кто освобождается скоро, может быть, те, кто уходит на поселок, те, кто уходит условно-досрочно или по концу срока, молитесь о том, чтобы Господь уже отсюда, уже сейчас, начинайте молиться, чтобы Бог устроил вашу жизнь в свободе. Я внял этому наставлению. Я очень внимательно слушал, что он мне говорит. Вообще всем говорит. Он всем говорил, не именно мне. Но я это услышал. Услышал, и как бы Господь записал это в сердце мое. Я стал молиться о своей жизни на свободе. Потому что я садился в одно время. Меня, то есть, посадили в одно время в 89-м году. А освобождался я в 95-м году. За это время, за 6 лет, там произошли удивительные изменения. Я освободился, как в Америку попал. Когда меня посадили, были ларьки, социалистический строй, вот это только началась перестройка, а когда я освободился, все пестрило вокруг, и пиво в банках, и сигареты там, и все, а я же и курить бросил. Перед тем, как я принял крещение, я бросил курить за 2 недели. За 2 недели я оставил сигареты, вот всякий грех. Вот это один из таких запинающих грехов был, это курение. Бросил всякие спиртные напитки, вот все эти вещи, которые развращают грехи, я их всех оставил. Оставил во славу Божию, бросил сквернословие. И когда, возвращаюсь к тому, о чем я говорил, когда я освобождался, я увидел, что вокруг меня совсем другой мир уже, совсем все по-другому, совсем все в другом ракурсе движется. Мне нужно было подкрепление, действительно нужно было и церковь, конечно, нужна была церковь. Но перед этим, что интересно, я когда молился Богу о том, чтобы Он устроил мою жизнь на свободе, я помню, как сейчас, это был ли август или сентябрь, я освобождался 11 октября. Была хорошая такая теплая погода. Братья приезжали, братья со свободы, преподали вечерю Господню. Евхаристия она вот называется в православной церкви, хлебопреломление, вот так она называется. Привезли там продукты, братья готовили там в комнатке, приготавливали там продукты, братья со свободы уже уехали. А я сидел в беседке, там такая из цветов беседка была, и смотрел в небо, и размышлял, в общем, об Господе, о промысле Божьем. Просто вот у меня такие были размышления. И меня окружало удивительное Божие присутствие. Когда я принял крещение и стал участвовать в хлебопреломлении, я стал ощущать невероятное присутствие Божье, особенное присутствие Божье. В Библии написано, что это помазание. Человеку неосведомленному это не открыто. Это может быть открыто тому человеку, который искренне захочет связать свою жизнь с Господом, полюбит Его и пожелает посвятить свою жизнь Богу. То есть это открыто посвященным людям. Но особенного здесь ничего не нужно. Здесь нужно просто желание сердца. Не просто желание ума, не просто желание плоти. Здесь нужно желание, искреннее желание сердца. Захотеть этого и остаться в этом. Потому что Бог будет испытывать, насколько ты этого хочешь сам. Но как только Он убедится в этом, что ты хочешь близости с Ним, Он тебе будет показывать невероятные вещи. Потому что и в Библии написано: «Приди, я покажу тебе то великое и недоступное, то, чего ты еще не знаешь». Каждый человек, каждому человеку это возможно. И каждому человеку это даже положено, как написано в Слове Божьем. И я эти вещи, я получил, и на этом невозможно остановиться. Потому что Бог всегда ведет дальше. Всегда у Него есть удивительные, невероятные вещи. Невозможно один раз что-то получить и в этом остаться, и на этом остановиться. Нет, Бог, если ты захочешь двигаться с Господом, Он поведет тебя дальше. В невероятных вещах, в удивительных вещах, в сверхъестественных вещах Господь будет тебя вести и показывать тебе. Уже здесь, на этой земле, ты можешь получить залог Духа Святого, как написано в Слове Божьем. Это удивительная вещь, это просто невероятное событие, которое может произойти в жизни человека. Я это получил, я сидел в зоне, я сидел в беседке, и я наслаждался присутствием Божьим, общением с Ним, вот. И тут вдруг еще больше на меня, как будто бы вылили на меня ведро воды сверху. Такое присутствие на меня пришло невероятное. Я услышал, как будто замерли все голоса. Я услышал четкий, ясный голос прямо с неба. Прямо как я увидел, как открылось небо. В духе я ощутил это. Это не галлюцинации были. Я в здравом уме был, в здравом смысле. И услышал четкий, ясный голос. «Будешь мне служить». Я понял, что это Бог. В Библии написано, что... Я уже знал тогда Библию, я год изучал, исследовал Библию. И в Библии написано, что овцы мои слышат голос мой. Я понял, что это Господь, что это Христос пожелал обратиться ко мне прямо с неба. И я сказал, что да, Господь, я буду ттебе служить. Я ответил коротко, ясно и по делу. Как будто бы луч с неба, он спустился и прям напрямую в мое сердце вошел. Такой небесный луч. И как будто бы мое сердце стало поступать божественная информация напрямую, минуя разум, прямо в сердце. Я не знал, что это такое, почему Богу было так угодно, но когда все вдруг прекратилось, я не знаю по времени, сколько это было времени проходило, но я вдруг понял, что все вроде как и закончилось. Но что это было, галлюцинация или что-то, я отключалась в сознании, это я был в нормальном здравом смысле, в сознании, все, это не было галлюцинация, это было присутствие Божие, Бог пришел для того, чтобы призвать меня на служение, исходя из моих молитв. Он откликнулся на мои молитвы, я так понял. И когда я освободился, Я пришел, потом мы вместе вкушали пищу, кушали там в колонии, вот вместе среди верующих братьев, вот то, что привезли братья со свободы. На этом день закончился. Закончился мой срок, я освободился, пришел в церковь сразу. Ни пива не купил себе, ни сигарету не закурил, ни в бордель никуда не пошел, ничего этого не стал делать, ни друзей своих не искал, старых. Я пришел сразу в церковь, побыл в церкви, выбрал себе церковь по сердцу. Вот Вифания, я как выбрал ее, так я в ней остаюсь сейчас, на сегодняшний день. Я просто пришел, как я был рядовым членом церкви, пожелал остаться, там меня приняли в члены церкви. И я потом почувствовал невероятное желание служить другим людям. Дело в том, что когда я еще был в колонии, у меня уже было в сердце жило такое желание ходить в ШИЗО и ПКТ, раздавать там литературу. Я это делал. Меня беспрепятственно пускала администрация. Как будто бы я приходил к себе домой. Только спросили, что вам нужно. Я говорю, я вот верующий, мне нужно раздать литературу. Даже у начальника не спрашивали. Позвонили ДПНК, спросили, сразу запустили. Я постоянно ходил. Каждую неделю в ШИЗО и ПКТ раздавал литературу. Уже в зоне я это делал. Как будто ноги меня несли туда сами. Но в Библии написано, что не во власти человеку направлять свои пути. Господь направляет наши стопы. Вот так написано в Библии.
Я хотел бы, Владимир, чтобы мы сейчас тоже эту часть твоей жизни, так сказать, подытожили песней, в которой будет схожая тема. Вот. А потом мы продолжим уже рассказ, ты расскажешь уже о жизни в церкви, о новой жизни, как Господь говорит, все творю все новое, все новое. Об этом мы услышим после музыкальной паузы.
Ты мне дал надежду вечную, снял с меня одежду грязную, накормил хлебушком святости истины и согрел радостью и одел в чистое. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут спять, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Ты мне дал мир безоблачный, я плыву по реке в лодочке, залечил раны мои, дал мне дух светлой любви, научил не осуждать и терпеть и прощать. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут вспять, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерть и тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Небеса дивные, красоту их постичь невозможно мне. Что не ждал, не мечтал, ты мне, Бог, даром дал. Крепко взял за руку и поднял высоту. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут спять, но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тления.
высоты, силы, глубины не отниму то, что дал ты. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут вспять, но любви, твои милости у меня не отнять. Не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты.
У меня никто не отнимет то, что дал ты.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Владимир Солдатенко из Краснодара. Он представляет Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской в Вифании. Вот мы как раз уже перешли к тому моменту, когда можем поговорить об этой церкви. Я знаю, что это довольно большая церковь, много детей Божьих там, и расскажи о первых твоих шагах, что там было, как тебя приняли, и вообще, как развивалась твоя дальнейшая судьба.
Вот ваша передача, она интересное название носит — «Выбор». И я вот сейчас вспоминаю, когда я уже освободился, я уже был 1,5 года верующий, это немного вот, в христианском мире, но уже говорит о чем-то. Для человека, который был бывшим заключенным, это говорит о чем-то. Мне было 27 лет, когда я освободился. Я пришел в церковь, меня приняли нормально, слава Богу, и у меня было желание служить. Тогда еще 1000 человек не было в церкви, сейчас уже больше 3000, а тогда еще 1000 не было. У меня было такое сильное желание служить Господу. Я знал Слово Божье, продолжал исследовать его, продолжал вникать в себя и учения, посещал все собрания, посещал домашнюю церковь. Пастор домашней церкви, в которую я пришел, наши соседи увидели, что я хорошо знаю Слово, и пожелали, чтобы я стал помощником пастора домашней церкви, и благодаря этому я попал на удивительную конференцию, где меня очень сильно благословил Господь. Она так и называлась — «Огненная конференция». Она на Черноморском побережье проходила, вот. В поселке Небукс собирали все служители там, и там было сильное Божье присутствие. Бог приходил и служил каждому служителю. Происходили исцеления, Бог являл свои чудеса и знамения. Люди освобождались от демонической зависимости, от бесов. Бесы выходили шумом, с криком с людей. Люди исцелялись, люди получали новые силы, получали новое благословение, обновлялось помазание на них, получали ведение для служения, исцеляли семьи, исцеляли взаимоотношения в семьях. Слава Богу, вот на такую конференцию я попал. После этого у меня укрепилось внутри меня желание служить Господу, и я стал служить, я стал посещать Белореченскую воспитательную колонию стабильно. До меня, до этого братья-евангелисты из нашей церкви, они посещали, те, которые миссионерским служением занимались, евангельскими, евангелисты, проповедовали Евангелие, на этой ниве трудились, они несколько раз посещали колонию Белореченскую, другие колонии посещали, но тюремного служения не было в церкви, стабильного, чтобы посещали зоны, чтобы велась работа с людьми, организовывали молитвенные комнаты, приглашались туда люди, постоянно проводились занятия, крещение проводилось, хлебопреломление. Вот этого ничего не было в церкви. Вот, не было команды стабильной, которая бы называлась тюремным служением, не было финансовых влияний в это служение, ничего не было сотрудничества с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудничества с администрацией колонии, никаких взаимоотношений не было. Только такое вот частичное, несколько раз что-то было такое. С моим приходом Бог организовал в церкви тюремное служение, которое вот уже 10 лет, уже больше 10 лет. В церкви Вифания есть тюремное служение, которое больше, под моим руководством оно, больше 10 лет. Слава Богу. И я начинал с Белореченской воспитательной колонии. Наша цель — проповедовать Евангелие, значит, заниматься воспитанием, духовным воспитанием людей, желающих, которые приходят к нам на служение, и поддержкой и помощью после освобождения. Мы оказываем материальную помощь, ремонтируем, занимаемся обустройством, ремонтом молитвенных комнат, иногда начальникам помогаем, ну, по мере своих сил и возможностей. Вот. Но передо мной один раз выбор стал. В самом начале моего служения, когда я стал заниматься тюремным служением, мне предложили работу, нормальную, достаточно хорошо оплачиваемую работу, интересную. Я не буду рассказывать о ее структурах этой работы, потому что она немножко секретная была. Но эта работа была, она была несовместима с моим служением. Это не было грехом, но она была несовместима просто. Потому что Богу нужно было, у него были свои планы и взгляды на меня лично, как на уверовавшего, как на верующего, как на усыновленного им и как на служителя. У него были свои планы у Господа. И я не знал тогда еще вот подробно об этих планах. Бог же, он развивается, он постоянно нас развивает. Ну, как бы он, как, может, я неправильно сказал, что он развивается, он нас развивает постоянно. Вот это будет более правильно. Он дает всем и всему жизнь. Он сам не нуждается в том, чтобы в него вливали какую-то энергию. Он сам источник жизни является. И вот у него были планы на меня. И в один прекрасный момент, когда я хотел, я уже почти устроился, там испытательный срок я уже прошел, уже там должны были трудовую книжку выписывать на меня и все. Когда до этого момента дошел, и я почувствовал, я до этого чувствовал, но вот я очень сильно почувствовал, что Бог ставит меня перед выбором. Либо мое служение в церкви, либо эта работа. Я оставался верующим при этой работе, я посещал бы церковь, может быть, не так часто, она там связана была с командировками, но он поставил меня перед выбором, сказал: «Выбери, где тебе служить, кому тебе служить». И я понял. Я оказался, второй раз в своей жизни я оказался перед выбором. И я сказал: «Да, Господь, я буду служить в церкви, я буду служить, буду заниматься тюремным служением туда, куда ты меня послал». Все. Я оставил эту работу. Я устроился на другую работу. Я работал, служа в церкви. Я не был на содержании, не платили жалования, я занимался и грузчиком работал, и в охране работал, и миссионером уезжал, на несколько месяцев в другой город работал, вот. И просто рабочим работал на предприятии, трудился своими руками. Это потом уже Господь определил мне жалование в церкви, и все благословил вот так вот. Но один раз я оказался перед выбором, и я сделал выбор в пользу Бога. Сделал выбор в пользу Бога. Периодически у верующего человека периодически появляется снова, вновь и вновь выбор, кому ему служить, где ему оставаться. Потому что в церкви у верующего человека и падения бывают, и отступления бывают. Всякое может быть у человека, который находится в церкви. Но всегда нужно оставаться в своем выборе. Всегда нужно оставаться мужчиной. Хотел сказать, что у меня сейчас трое детей, вот, и прекрасная жена. У меня 2, 4 и 6. Вот две девочки и один мальчик. У нас есть свой дом, все необходимое. Как бы Господь благословил всем нас, и все мы имеем. И вот сейчас мой визит в Москву, он связан вот с новым назначением. Сейчас меня назначили координатором тюремного служения по Южному федеральному округу.
Вот расскажи об этом подробнее. Что это за такое учреждение, которое осуществляет координацию тюремного служения в Краснодарском крае?
Дело в том, что это новшество, которое внедряет как бы Российская Церковь Христиан Веры Евангельской России в общем. И я так понял, что в порядке нового новшества, вот такого в порядке эксперимента, вот так вот будет правильно, здесь нужно как бы объединить, проводить работу по объединению служителей по Южному федеральному округу, исследовать их продуктивность, оказывать помощь советам, оказывать помощь, может быть, где-то делом. Ну, и все это нужно, вот как я сам с Божьей помощью организовывал тюремное служение в церкви. Никто меня этому не учил. И вот христианство меня тоже никому не учил. Никто этому не учил. Я все свои знания и все свои источники черпал во Христе, черпал в Господе. Как от начала я с Ним встретился, я так и сейчас стараюсь продолжать с Ним строить отношения с Господом, с Богом, не пренебрегая, конечно, людьми, не пренебрегая авторитетом пасторским, душепопечением пасторским. Стараюсь давать возможность служить и себе самому тоже. Вот несмотря на то, что я являюсь руководителем. А координация, которая вот будет мною проводиться вот по Южному федеральному округу, я думаю, что это по упорядочению, это связано по упорядочению тюремного служения как целом вообще и по анализу тюремного служения вот, по отдельному региону.
Сколько церквей принимает участие вот в тюремном служении по Южному федеральному округу?
Дело в том, что я до своего назначения подробный анализ этому не проводил, вот, потому что у меня еще не было таких полномочий. Но я думаю, у меня будет еще время все это выяснить. Я просто боюсь, у меня есть там некоторая цифра, но я боюсь как бы сказать неправильно.
Ну, многие тюрьмы у вас посещаются, да, в Краснодарском крае, в Ставропольском?
В Ставропольском крае не очень большой процент посещения тюрьмы, в Ростовской области, и в Краснодарском крае самый большой процент посещения мест лишения свободы. Вот только наша церковь, у нас христиане веры евангельской, в народе пятидесятниками называются, много посещают, братья-баптисты посещают очень много вот, церквей. Ну вот в основном вот такие вот направления. Наша только одна церковь посещает один следственный изолятор и 6, одну колонию совершеннолетних, одну женскую колонию вот, и 3 мужских колонии строгого общего режима, одну туберкулезную колонию и 2 общего, одну строгую, одну общего режима. А где общего режима?
Интересно будет узнать вот нашим радиослушателям. Скажи, как складываются отношения между самими служителями различных церквей, да? Ну, в том числе и православной церкви, и между христианами разных деноминаций
как отношения
и конфессий, да, в зонах. И вообще, какое твое кредо в этом вопросе, как координатора?
Мое кредо таково. Меня неоднократно спрашивали, сейчас уже не спрашивают, некоторые начальники, вы воюете с православными? Я говорю, что нет, мы не воюем с православными. А вот православный батюшка с вами воюет. Я говорю, а мы с православным батюшка не воюем. И у меня была один раз интересная встреча, я проговорил, пришел просто встретиться, когда я еще работал, разгружал кирпич, вот на таких подсобных работах зарабатывал себе хлеб. У нас получилось разгружать кирпич в доме у православного священника. Мы разгружали кирпич. Он являлся, зовут его сейчас отец Сергий, он в Кубанском казачьем войске является капелланом. И у нас с ним образовалась беседа. Он нам помогал разгружать кирпич вместе с нами, все его жена нам помогала, мы все разгружали кирпич. И потом он пригласил к себе в гости. Я один раз проходил мимо его дома и хотел зайти к нему в гости, и вдруг он идет мне навстречу с работы, мы с ним разговорились возле его калитки. Мы час проговорили с ним, проявляли оба дипломатию в разговоре. Те вопросы, через которые могли возникнуть противоречия, мы делали паузу. Не обсуждали эти вопросы. Но у меня с ним произошла удивительно живая беседа с этим человеком. Мне он понравился просто как человек. Он умеет общаться, знает свое дело. Вот. Благословенный брат. И он меня пригласил к себе домой в следующий раз на чай. Пригласил к себе. Ну, это говорит о том, что я ему тоже понравился в общении. То есть у меня произошло с ним очень удивительное общение. С другими братьями других конфессий, это я говорю вот о наших взаимоотношениях с братьями православными. Есть, конечно, люди, которые неправильно наставлены. И думают, что вот если протестант, он уже и сектант. Но это совсем не так. Весь вопрос в человеке. В человеке весь вопрос в умении общаться. И если мы, у нас есть разница в учении, то из-за этого мы не должны становиться друг другу врагами. Мы, если не все считают, что мы братья друг другу, то мы граждане одной прекраснейшей страны, где мы должны уметь научиться общаться друг с другом. И в то же время с другими конфессиями я против конфронтации. Любого рода конфронтации я всегда против. И другим тоже братьям говорю. Если я знаю, что в одной зоне работают братья в какое-то время другой конфессии, допустим, баптисты-братья, я подбираю такое время, в которое бы я приеду, чтобы наши пути с ними не пересекались. Вне служения, вне зоны мы встречаемся, пожимаем друг другу руки, обменимся информацией, вот, общаемся как друзья, по-дружески, все, не злословя друг друга, где-то на стороне, за глазами. Вот, открыто совестью друг друга. Но в зонах друг другу мы не мешаем. И не среди заключенных тоже возникают некоторые такие вот провоцирующие вопросы. Ну, Господь дает мудрости, как отвечать на такие вопросы.
Да, я вспоминаю, в Священном Писании написано, Павел возмущался по поводу того, как некоторые стали говорить: «Я Павлов, и я Аполлосов», и так далее. И
да.
Там интересный ответ у апостола Павла, можете посмотреть, дорогие радиослушатели, как Павел на это реагирует. Конечно, здесь вопрос, как ты сказал, в человеке важно, да? И я бы так еще сказал вообще в любви. То есть, насколько человек способен любить другого человека? Это вот та школа, просто если мы ее здесь не пройдем на земле, и мы не научимся любить человека, тоже нашего брата, христианина, но немножко с другими убеждениями, то ну, как Господь может нас допустить на свой брачный пир?
Конечно.
На брачный пир, если мы за столом там у него устроим какую-то...
Абсолютно верно.
Значит, ругань. Он хочет, чтобы туда уже вошли люди, которые способны любить друг друга.
Аминь.
Поэтому, я думаю, очень важно, чтобы служители, тюремные служители, они несли тюрьмы не разделение, не...
А единство.
Да,
единство.
Они призывали бы к тому, чтобы люди действительно освободились вот от тех законов греха и смерти, в которых они пребывают, и встали под закон Христов. Я бы так вот хотел пожелать всем нашим радиослушателям, в том числе... Сегодня уже нас могут слушать воспитанники Можайской воспитательной колонии, и тоже мы рады тому, что наше радио может звучать в этом месте. Итак, Владимир, мы много сегодня услышали интересного. Я думаю, нашим радиослушателям было интересно слушать эту программу. И в конце я хотел бы предложить тебе представить ситуацию, как будто вот ты приходишь в тюрьму, и к тебе приводят человека на краткосрочное свидание, тебе дают совсем мало времени, может быть, одну минуту, чтобы ты сказал ему самое главное, что вот у тебя есть на сердце сказать вот нашим радиослушателям за такое короткое время.
Я ему скажу очень коротко, что настоящий мужчина делает выбор строить свои отношения со Христом, и только Христос может изменить жизнь человека целиком и полностью.
Я понимаю, это как твое пожелание этому человеку.
Да, только, да, это мое, именно мое пожелание, коротко, ясно и по делу, что каждый мужчина, он хочет быть настоящим, не поддельным, не игрушечным, но только со Христом можно быть настоящим мужчиной, потому что Бог формирует характер человека. Настоящий мужчина, только Бог может формировать характер.
Аминь. Спасибо, Владимир. И в конце нашей передачи я еще хотел бы обратиться и к сотрудникам администрации, которые слушают сегодня нас. Мне хотелось бы сказать, чтобы вы не оставались безучастными к тюремному служению христианских церквей в тюрьмах, потому что это реальная возможность воздействовать на людей, которые там находятся, не для того, чтобы их как-то закабалить или еще что-то, наоборот, чтобы они стали свободными людьми. Даже еще находясь в местах лишения свободы, они освободились от греха. И мы знаем массу примеров, когда вот даже анализ дисциплинарной практики показывает, что количество нарушений в местах лишения свободы среди верующих в общинах, он просто ничтожен по сравнению с общим количеством нарушений у осужденных, у других осужденных. Вот, поэтому я хотел бы также, чтобы Господь благословил вас, ваши семьи, и чтобы вы помогали христианским церквам благовествовать Евангелие, потому что Евангелие Иисуса Христа, оно действительно освобождает, как говорит Слово Божие. Итак, наша передача подошла к концу. У нас в гостях был брат Владимир Солдатенко, координатор тюремного служения по Южному федеральному округу Российской Церкви Христиан Веры Евангельской в Вифании. Провел передачу Алексей Наидион. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы также принимали участие в этой передаче, внимательно слушали, и я благословляю всех вас как священнослужитель, как человек, который знает эту систему не понаслышке, как сам прошедший вот все вот эти вот тяготы вот этих вот тюремных казематов. Мы, кроме того, что посещаем колонии по Краснодарскому краю, еще ведем переписку. более 50 учреждениях Российской Федерации. Если вы захотите написать мне письмо, вы можете написать по такому адресу: Краснодарский край, город Краснодар, улица Юго-Восточная, 19, тюремное служение, Солдатенко Владимиру, индекс 350057. И сейчас я хочу с вами попрощаться, благословить всех вас именем Божьим. До свидания.